Франц Кафка. Процесс. Роман. Перевод с немецкого. Москва. Радуга. 1989 год.
Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь».
Предисловие. Франц Кафка, возможно, самая странная фигура в европейской литературе 20-го столетия. Еврей по происхождению, прожанин по месту рождения и жительства, немецкий писатель по языку и австрийский писатель по культурной традиции Кафка, уже в силу одних этих обстоятельств, оказался средоточием вопиющих противоречий, общественных, семейных, творческих. Оказался как человек и как художник. Они, обстоятельства эти, а также причины от него независящие, превратили Кафку и в предмет ожесточеннейших споров, эстетических, философских, идеологических, но превратили лишь посмертно. Правда, контраст между равнодушием к живому Кафке и его посмертной канонизацией нередко преувеличивали. В Центральной Европе 20-30-х годов он пользовался известностью, пусть и не громкой, но прочной. Его издавали в Германии, его переводили в Чехословакии и Венгрии, его заметили и оценили столь известные собратья, как Гессе, Томас Манн, Верфель, Дёблин, Музиль, Тухольский, Брехт. Но, разумеется, степень тогдашней кафковской известности не пошла ни в какое сравнение со славой, выпавшей на долю автора приговора, превращения, процесса, замка после Второй мировой войны. Кое-что здесь может быть объяснено причинами субъективного свойства. Кафка неохотно, как правило, под нажимом друзей и со смешанным чувством желания и сожаления, извлекал свои рукописи из ящика письменного стола. Оттого при его жизни увидела свет лишь малая талика им сочиненного. Три незавершенных романа Кафки стали доступны читающей публике уже после его смерти. «Процесс» в 1925 году, «Замок» в 1926, «Америка» в 1927. Ныне наследие писателя, кажется полностью собранное, слагается из 10 объемистых томов. То, что сам Кафка счел возможным обнародовать, составляет едва ли шестую часть созданных им художественных произведений. Долгое время вновь открываемый миру Кафка как бы оставался собственностью Макса Брода, в прошлом тоже пражского жителя, тоже писателя и друга покойного. Брод был чем-то вроде официального душеприказчика, хоть и не выполнившего волю завещателя. Тот просил сжечь все его неопубликованные рукописи. Бродовское ослушание подарило миру полного Кафку. Но Брод и злоупотребил своими привилегиями. Художник Кафка привлекал его куда меньше, чем Кафка — идеолог. Брод видел в нем вариант иудейского законоучителя, воспитанного на мистике Каббалы. Соответственно, и книги Кафки интерпретировались в качестве религиозных аллегорий. Однако волны кафковского ренессанса вскоре разрушили бродовский приоритет. Теперь каждый тянул Кафку в свою сторону и возвеличивал его по-своему. Начался ренессанс этот в Соединенных Штатах Америки, оттуда перекинулся на Британские острова и в Европу. Кафковский культ все ширился в послевоенном западном мире. Известный критик и литературовед Ганс Майер объяснял это следующим образом. Разочарование в реальностях войны и послевоенного времени, отказ от прежних утопий, администрирование, автоматизация, картина мира, всесторонне управляемого бюрократией — все это, казалось, удается найти в пророческих предсказаниях Кафки. Не будучи пророком, Кафка сумел предвидеть некоторые тенденции развития современного мира. Он наблюдал их в своей стране, на этой опытной станции конца света, как именовал австро-венгерскую монархию поэт и публицист Карл Краус. Кафка ненавидел тот обездушенный, дегуманизированный мир, в котором был обречен существовать. Ненавидел глубоко и страстно. Он выразил неизбывный ужас этой исправительной колонии цивилизации. Он страдал за человека и чувствовал себя за него ответственным. Но Кафка был и пленником ненавистного мира, хворавшим его недугами. Противоречия кафковского мироощущения подчас непримиримы. Писатель не верил в окружавшее его бытие, сомневался в возможностях человека. Кроме того, сама атмосфера его романов навел притч, трагичная и туманная, многозначная и символичная, сама манера его письма кошмарно-сновидческая и лиричная одновременно, открывали широкий простор субъективизму оценок. У Кафки можно отыскать высказывания как бы на все случаи жизни. Но он и выскальзывает из границ четкого мироощущения. Потому границы эти за него нередко додумывали. Возникло великое множество легенд о Кафке. Религиозных и экзистенциальных, авангардистских и консервативных, психоаналитических и структуралистских. Но 70-е и 80-е годы для кафковедения время уже довольно спокойное. Эра сенсационных открытий, кажется, завершилась. Никто не делает из Кафки знамя. Его просто продолжают изучать. Правда, работ синтетического характера стало явно меньше. В поле зрения чаще попадают отдельные аспекты творчества. Статьи во всех отношениях преобладают над книгами. Франц Кафка родился 3 июля 1883 года. Мать его происходила из рода ученых-раввинов. Отец — сын полунищего деревенского резника. Прожил трудную жизнь, но к старости достиг благосостояния. Стал галантерейщиком средней руки, даже мелким фабрикантом. Преуспеяние внушило этому здоровому, практичному, малообразованному и внутренне примитивному человеку самоуверенность и нетерпимость. Он подчинил своей тирании жену, трех дочерей, одна из них, впрочем, со временем взбунтовалась, а внешне и сына Франца, полную свою противоположность, из которого, тем не менее, пытался вырастить достойного себя наследника. Весь этот конфликт болезненно подробно и, конечно же, с позиции сына, изложен в письме отцу, 1919 год. Так, впрочем, ему и непересланном, непереданном. Отец подавлял волю сына, лишал его всякой веры в себя. И сын, впечатлительный, неврастеничный, не был способен открыто восстать, как его сестра. Он решался лишь на пассивное, безысходное в своем отчаянном упорстве сопротивление. Оно выражалось в нежелании заниматься коммерцией, в стремлении самоутвердиться с помощью непонятного отцу и им презираемого литературного творчества, даже в духовном бегстве из семьи. Но это была странная война. Не только без надежды на победу, но и без уверенности, что победа нужна. Ведь Франц одновременно преклонялся перед противником и испытывал по отношению к нему чувство вины. И порой начинало казаться, будто борьба с отцом — это и есть вся жизнь, весь ее смысл. «Итак, мир состоял только из меня и тебя», — сказано в кафковском письме. Отчуждение в семье выпячивало, подчеркивало, обостряло отчуждение в смысле более широком и общим. Спору нет, был у Кафки свой, хотя и весьма узкий, круг друзей. Оскар Поллок, Макс Брод, Оскар Баум, Феликс Велч. Но никто из друзей не был с ним на короткой ноге, вспоминает его гимназический приятель Эмиль Утиц. Его всегда как бы окружала некая стеклянная стена. Были в его жизни и женщины: Фелица Бауэр, Юлия Вохрыщик, Милена Есенская, Дора Димонт, может быть, и Грета Блох. Но женщины его более пугали, чем влекли. «Коитус, как кара за счастье быть вместе», — записал он в дневнике 14 августа 1913 года. И встречам с ними он предпочитал письма, сообщавшие реальному чувству что-то от вымышленных чувств менестрелей. Ни с одной из женщин он так и не решился соединить свою жизнь, хотя однажды был помолвлен с Юлией и дважды с Фелицией, хотя писал отцу: «Жениться, создать семью — это, по моему мнению, высшее, чего может достичь человек». Он боялся, что брак помешает его литературным занятиям. И еще боялся расстаться со своим одиночеством. Но и одиночества он боялся. «Страх перед полным одиночеством», — писал Кафка Броду 11 декабря 1922 года, — «в сущности, одиночество является моею единственной целью, моим великим искушением, и, несмотря ни на что, страх перед тем, чего я так сильно жажду. Эти два вида страха перемалывают меня, как жернова». Ситуация Кафки есть, так сказать, предельная ситуация существования человека в условиях тотального кризиса, в обстановке распада всех ценностей общества, обреченного сразу и на бездушие конформизма, и на неутолимую тоску атомизации. Его индивидуальная судьба — нечто вроде заостренной, как бы очищенной до степени дидактического примера, формы социального бытия дегуманизированной личности. Биография Кафки удивительно небогата событиями, по крайней мере, событиями внешними, ибо внутренняя его жизнь слагается из эскапад духа, из кошмарных приключений. Он окончил немецкую гимназию, затем в 1901-1905 годах здесь же, в Праге, изучал юриспруденцию и слушал лекции по истории искусств и германистики. В 1906-1907 годах прошел стажировку в адвокатской конторе в Пражском городском суде. С октября 1907 года служил в частном страховом обществе. В 1908 году совершенствовался по этой специальности при Пражской коммерческой академии. И в том же году перешел на работу в полугосударственную организацию, занимавшуюся страхованием от производственных травм. Невзирая на докторскую степень и старательность в исполнении служебных обязанностей, он до конца занимал там лишь скромные и низкооплачиваемые должности. В 1917 году заболел туберкулезом и с тех пор работал с перерывами, а в 1922 году был вынужден уйти на пенсию, после чего в 1923 году и осуществил давно задуманное бегство в Берлин, где намерен был жить в качестве свободного литератора. Но резко ухудшившееся состояние здоровья заставило его возвратиться в Прагу. 3 июня 1924 года он умер в санатории Кирлинг под Веной. Если не считать берлинского периода, тоже весьма краткого, Кафка никогда надолго не покидал Прагу, хотя путешествовать любил, и каникулы или отпуск нередко проводил в Германии, Франции, Швейцарии или Италии. Он вел путевые заметки, и они, кстати сказать, относятся к наиболее спокойным и светлым страницам кафковского творчества. Разумеется, такую скромную биографию Кафка не сам себе выдумал. Однако, будь она другой, он не был бы уже Кафкой. Они до странности друг другу подходят. Всякий писательский дневник — рассказ о себе, однако и о других. Это рассказ художника о встречах с реальным миром и истолкование таких встреч. Дневники Кафки по преимуществу рассказ о встречах с самим собой. Там содержится много незавершенных, неосуществленных набросков или вариантов вещей, позднее написанных. Обстоятельно пересказываются сны или даже видения наяву. Целые страницы посвящены жалобам на состояние здоровья, на терзающие автора неясное беспокойство, на невозможность или неспособность писать. Тщетным было бы, однако, искать здесь столь же обстоятельных отчетов о его служебной деятельности и еще меньше записей, отражающих его общественную позицию. Если бы друзья и современники Кафки не оставили своих свидетельств, мы, возможно, почти ничего не знали бы о его социалистических симпатиях, об интересе к Ленину и Горькому, о знакомстве с Ярославом Гашиком, Станиславом Косткой, Нейманом, об участии в собраниях чешских левых анархистов и многом другом. Однажды этот тихий, деликатный, физически слабый человек, глядя в свинцовые глаза обступивших его пангерманцев, наотрез отказался встать, когда оркестр заиграл «Стражу на Рейне». А в другой раз он явился в полицию требовать освобождения участников антигабсбургской демонстрации. Этот иной Кафка существовал где-то на периферии кафковского художественного сознания. В переписке или устных беседах он чаще касался вопросов экономики, истории, политики. Например, в беседах с Густавом Яноухом, молодым пражанином весьма левых убеждений, форменным образом влюбившимся в Кафку, ходившим за ним тенью и все за ним записывавшим. Много позже все это сложилось в книгу «Разговоры с Кафкой». Она вышла в свет в 1951 году. Там приводятся критические высказывания писателя о системе капиталистической эксплуатации, в частности, о тейлоризме, отмечается его интерес к учению Сен-Симона, сочинениям Герцена, Кропоткина. Когда Кафку о чем-то спрашивали, он был готов отвечать, но не больше. Вполне самим собой он был в дневниках и в художественных произведениях, этих, так сказать, разыгранных в лицах вариантах дневников. И там он говорил о себе самом. Потому что так, собственно, и жил, лишь внутри себя, воспринимая мир только в себе и через себя. Это не эгоизм, скорее какой-то вынужденный эгоцентризм. Он был свидетелем великих перемен, честным, искренним, жаждавшим одной лишь правды. Он видел, что старый мир рушится, и не желал ему ничего, кроме гибели. Но был он не только свидетелем, не только отрицателем, а и жертвой, частицей того больного, уходящего мира, и знал, что он — жертва. Отсюда так часто повторяемый его фантазией образ ножа, который вонзается в тело, поворачивается в нем. Понимал он даже, что не является простой жертвой несчастливых личных обстоятельств, физических недугов, тирании отца, постылой службы. Он догадывался, что таким, каков он есть, его сделали и более общие, более сложные законы человеческого общежития. Видел, знал, понимал, догадывался. И все же ничего с собою поделать не мог, ибо был беззащитен по отношению к чувству неотвратимости собственного, да и вообще человеческого мучения. Ему не было дано непосредственно, минуя это свое чувство, взглянуть на творящуюся у него на глазах историю. «Желание изобразить мою фантастическую внутреннюю жизнь», — записал он в дневнике 6 августа 1914 года, то есть уже после начала Первой мировой войны, сделало несущественным все остальное, которое чахло и продолжает чахнуть самым плачевным образом. Внешняя действительность для Кафки как бы совпадает с внутренней и оттого способна уместиться в человеческой голове. «Нет нужды выходить из дому», — сказал он. «Оставайся за своим столом и прислушивайся. Даже не прислушивайся, жди, даже не жди, будь неподвижен и одинок, и мир откроется тебе, он не может иначе». И мир открывался ему. Его посещали озарения. Советское литературоведение, как правило, склонное видеть в Кафке писателя враждебного действительности, болезненно ее искажавшего, если с этим и соглашалась, то лишь в том смысле, что озарения посещали его, так сказать, вопреки ему самому. Но это неверно. Озарения, именно кафковские озарения, посещали его не вопреки, а благодаря. Благодаря замкнутости на самом себе. Благодаря болезненной сверхчувствительности. Благодаря, наконец, той спонтанности восприятия, что отвлеченнейшую абстракцию превращало в осязаемый и тем самым до беспредельности странный образ. Элиас Канетти, он в странности своей немногим уступает Кафке, оттого и получил Нобелевскую премию за роман «Ослепление» лишь в 1981 году, ровно через полвека после его создания, так отозвался о кафковском превращении. Там я обнаружил поражающую своим совершенством противоположность той литературной необязательности, которую так ненавидел, это была воплощенная строгость. А обычный читатель, скорее всего, обратит внимание на какую-то несообразную фантастичность этой новеллы. Она вызывает беспокойство, даже отталкивает. В самом деле скромный коми-вояжер неожиданно превратился в насекомое, во что-то вроде гигантской сороконожки, особенно омерзительной таким своим многократным увеличением. Но внешне, став сороконожкой, внутренне он остался самим собой, тем же покорным сыном и любящим братом, тем же старательным служащим. И не понимая, что все его связи с семьей и внешним миром вообще безнадежно оборваны, спешит, боится опоздать на работу. Читатель повдумчивее, конечно, понимает, что все это иносказание, что нам представляют человеческое одиночество, человеческую отчужденность. Однако, может быть, думает при этом, что такого полного одиночества, беспредельного такого отчуждения не бывает, как не бывает людей, превращающихся в огромных сороконожек. Стоит, впрочем, допустить возможность подобного превращения. Допустить, разумеется, лишь в качестве художественной условности, и многое станет на свои места. Если бы человек вроде Грегора Замзы мог превратиться в громадную сороконожку, он вел бы себя в хитиновой своей шкуре точно так, как изобразил Кафка. И точно так же вело бы себя его окружение, Позорно сбежал бы прокурист фирмы, явившийся узнать, почему герой презрел свой служебный долг. В гневе угрожал бы тростью отец. Падала бы в обморок мать. Эту-то безошибочную верность внутренней логике, внешне абсурдного, Элиас Канетти и окрестил строгостью. Тут напрашивается сравнение с геометрией Лобачевского, которая во всем аналогична Евклидовой, за исключением того, что криволинейна. И если математический мир Лобачевского расширяет представление о природе пространства, то художественный мир Кафки делает это с человеческими отношениями, что сложились в наше удивительное 20-е столетие. В другом месте тот же Канетти сказал, что среди всех поэтов Кафка — величайший эксперт по вопросам власти. И в самом деле, о чем же другом написаны «Процесс», «Замок» и многие новеллы Кафки, как не о власти? Она безлика, анонимна, по временам почти неосязаема и все же необорима, вездесуща, способна отнять у индивида не только свободу, но и жизнь. В процессе это суд, в замке графская бюрократия, а в новелле в исправительной колонии хитроумная изуверская машина для пыток.